Теперь же, напротив, после выделения пастушеских племен мы находим готовыми уже условия для обмена между членами различных племен, для его развития и упрочения как постоянного института. Первоначально обмен производился между племенами при посредстве родовых старейшин каждой стороны. Когда же стада стали переходить в обособленную собственность, все больше стал преобладать и, наконец, сделался единственной формой обмена – обмен между отдельными лицами. Но главный предмет, которым обменивались пастушеские племена со своими соседями, был скот. Скот сделался товаром, посредством которого оценивались все другие товары, и который повсюду охотно принимался и в обмен на них. Одним словом, скот приобрел функцию денег и служил деньгами уже на этой ступени. С такой необходимостью и быстротой развивалась уже при самом возникновении товарообмена потребность в особом товаре – деньгах. Огородничество, вероятно, неизвестное жителям Азии, находившимся на низшей ступени варварства, появилось у них не позднее средней ступени, как предшественник полеводства. В климатических условиях Туранской равнины невозможна пастушеская жизнь без запасов корма на долгую и суровую зиму. Луговодство и культура зерновых были здесь таким образом необходимы. То же самое следует сказать о степях к северу от Черного моря. Но если сначала зерно производилось для скота, то скоро оно стало пищей и для человека. Обрабатываемая земля оставалась еще собственностью племени и передавалась в пользование сначала роду, позднее самим родом, домашним общинам, наконец, отдельным лицам. Они могли иметь на нее известные права владения, но не больше. Из достижений этой ступени в области промышленной деятельности особенно важное значение имеют два. Первое – ткацкий станок, второе – плавка металлических руд и обработка металлов. Самым важным из них были медь и олово, а также выплавляемая из них бронза. Бронза давала пригодные орудия и оружие, но не могла вытеснить каменные орудия. Это было под силу только железу, а добывать железо еще не умели. Для нарядов и украшений начали употреблять золото и серебро, которые, по-видимому, уже имели большую ценность, чем медь и бронза. Увеличение производства во всех отраслях – скотоводстве, земледелии и домашнем ремесле – сделало рабочую силу человека, способной производить большее количество продуктов, чем это было необходимо для поддержания ее. Вместе с тем оно увеличивало ежедневное количество труда, приходившееся на каждого члена рода, домашней общины или отдельной семьи. Появилась потребность в привлечении новой рабочей силы. Война доставляла ее. Военнопленных стали обращать в рабов. Первое крупное общественное разделение труда вместе с увеличением производительности труда, а следовательно и богатства, и с расширением сферы производительной деятельности при тогдашних исторических условиях, взятых в совокупности, с необходимостью увлекло за собой рабство. Из первого крупного общественного разделения труда возникло и первое крупное разделение общества на два класса – господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых. Как и когда стада из общего владения племени или рода перешли в собственность глав отдельных семей, об этом мы ничего до сих пор не знаем. Но в основном переход этот должен был произойти на этой ступени. А с приобретением стад и прочих новых богатств в семье произошла революция. Промысел всегда был делом мужчины. Средства для промысла изготавливались им и были его собственностью. Стада были новыми средствами промысла. Их первоначальное приручение, а позднее уход за ними, были делом мужчины. Поэтому скот принадлежал ему. Ему же принадлежали и полученные в обмен на скот товары и рабы. Весь избыток, который теперь давал промысел, доставался мужчине. Женщина участвовала в потреблении его, но не имела доли в собственности. Дикий, воин и охотник довольствовался в доме вторым местом после женщины. Более кроткий пастух, кичась своим богатством, выдвинулся на первое место, а женщину оттеснил на второе. И она не могла жаловаться. Разделение труда в семье обуславливало распределение собственности между мужчиной и женщиной. Оно оставалось тем же самым, и тем не менее, оно совершенно перевернуло теперь существовавшие до того домашние отношения исключительно потому, что разделение труда вне семьи стало другим. Та самая причина, которая прежде обеспечивала женщине ее господство в доме, ограничение ее труда домашней работой, Эта же самая причина теперь делала неизбежным господство мужчины в доме. Домашняя работа женщины утратила теперь свое значение по сравнению с промысловым трудом мужчины. Его труд был всем, ее работа – незначительным придатком. Уже здесь обнаруживается, что освобождение женщины, ее уравнение в правах с мужчиной невозможно ни сейчас, ни в будущем, пока женщина отстранена от общественного производительного труда и вынуждена ограничиваться домашним частным трудом. Освобождение женщины станет возможным только тогда, когда она сможет в крупном общественном масштабе участвовать в производстве, а работу по дому будет занимать ее лишь в незначительной мере. А это сделалось возможным только благодаря современной крупной промышленности, которая не только допускает женский труд в больших размерах, но и прямо требует его и все более и более стремится растворить частный домашний труд в общественном производстве.